В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня среда, 23 августа, и в ближайший час говорить будем о таком. Опять договорились, как сегодня проходят переговоры в Минске. Техническое поражение. Почему «Динамо Киев» нужно приехать в Мариуполь?
Для того, чтобы люди відчули, что вони повноцінний український міст.
И как до войны отмечали День независимости в Донецке и Луганске? А в студии сегодня мы поговорим о том, как воспитать европейцев в профтехучилище на Донбассе. Общественная организация «Донбассос» вместе с посольством Финляндии запускает проект по воспитанию толерантности и уважения к правам человека среди учеников профтехучилищ. По словам авторов, именно из среды ПТУ и растет нетерпимость к другим на Донбассе, примером чему и служит нынешний конфликт. У нас в гостях глава проекта от «Донбассос» Виолетта Артемчук, а также писатель из Макеевки Алексей Чупа. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, что нужно сделать, чтобы среди учеников ПТУ на Донбассе появились толерантность и уважение к правам человека? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны. Линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины, бывшего президента Леонида Кучмы Дарка Алифер. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко анонсировала, что на этом заседании должно быть принято решение о дальнейшем очередном перемирии на Донбассе. Накануне руководители Украины, Германии, Франции и России в телефонном разговоре в так называемом нормандском формате выразили поддержку решению объявить новый режим прекращения огня по случаю начала учебного года. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Четверо украинских военных получили ранения и травмы в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 28 раз нарушили режим тишины. Наибольшую активность сепаратистов была в Донецкой области, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Традиційно основні бойові дії там розгорнулися в Попаснянському районі. Донецький напрямок. Тривають регулярні ворожі обстріли на ділянці фронту Кам'янка, Авдіївка, позиція шахта Бутовка. Маріупольський напрямок. Одночасно у Гнутовому, Водяному та Лаківці бойовики відкривали вогонь з використанням артилерії, а саме гармат калібром 122 мм.
В группировке ДНР утверждают, что на юге контролируемой сепаратистами территории украинские военные обстреляли из реактивных систем «Град» поселок Безымянное. Луганские сепаратисты заявили о 7 случаях обстрелов подконтрольной им территории со стороны украинских военных. На Донеччине продолжаются работы на водопроводе, который поставляет воду из Горловки в Торецк. Ремонтники, наконец, получили гарантии безопасности от российской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной администрации Павел Жебривский. По его словам, ремонтируют водопровод 3 бригады, 2 со стороны Горловки, 1 из Часового Яра. Впереди ремонтных бригад идут саперы и обследуют территорию. Напомню, водовод Горловка-Торецк проходит через линию разграничения. Из-за его повреждения в результате активных боевых действий на землю ежедневно вытекает около 12 тысяч кубометров воды. Большая ее часть отапливает подвальное помещение жителей частного сектора поселка Южная. Также вода попадает в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан. Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с Днем Государственного Флага. Президент, в частности, выразил надежду на то, что сине-желтый флаг будет поднят над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем. Премьер-министр Владимир Гройсман также отметил, что под этим знаменем украинцы утверждали стремление к независимости и соборности. День Государственного Флага, государственный праздник в Украине, отмечается ежегодно 23 августа. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 24 августа, в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
А теперь подробнее о событиях сегодняшнего дня. В Минске сегодня проходит заседание трехсторонней рабочей группы. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко анонсировала, что на этом заседании должно быть принято решение о дальнейшем очередном перемирии на Донбассе. Напомню, 22 августа руководители Украины, Германии, Франции и России в телефонном разговоре в так называемом нормандском формате выразили решительную поддержку решению объявить новый режим прекращения огня по случаю начала учебного года. Они ожидают, что такое решение будет принято сегодня в Минске, 23 августа. Подробнее о заседании расскажет корреспондент Радио Свобода Валерий Калиновский. Он сейчас в Минске и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну вот сегодня собралось заседание трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе после трехнедельных каникул. Это первое заседание. И главный вопрос, который вынесен, действительно о очередном перемирии в связи с новым учебным годом для школьников. Здесь все стороны, в принципе, имеют консенсус, и уже есть информация, как бы не подтвержденная еще официально, что участники контактной группы согласовали условия вот этого перемирия, которые они предлагают ввести с 00 часов 25 августа, именно в связи с началом учебного года, чтобы дети могли спокойно пойти в школу. И это перемирие должно носить бессрочный характер. Ну, правда, тут нужно иметь в виду, что уже 11 раз было объявлялось перемирие, режим тишины на линии соприкосновения на Донбассе, и неизменно нарушалось, но все же каждое перемирие, оно давало возможность уменьшить эскалацию, уменьшить обстрелы и спасти жизни людей. Таким образом, это главный вопрос. Мы ожидаем, что через некоторое время представитель ОБСЕ на переговорах посол Марти Сайдик выйдет и зачитает текст этого перемирия, если оно будет принято, но это прогнозируется уже всеми сторонами. А с другой стороны, также идет рассмотрение вопроса по поводу пленных, удерживаемых в связи с конфликтом на Донбассе. Здесь последние месяцы были интенсивные переговоры, но так и не было реального движения. На этот момент известно, что 137 граждан Украины находятся в плену у боевиков, взамен за которые сепаратисты требуют освободить около 600 человек. Идет уточнение списков, решения окончательного пока нету. Тем временем представители сепаратистов требуют решений политических вопросов, чтобы был отдельный особый статус их территории, чтобы их органы власти признавались, и чтобы была амнистия для участников боевых действий со стороны вот этих образований ДНР, ЛНР.
Валерий, вернемся к теме перемирия. Вот не связываете лично вы или обозреватели вот такое решение, ожидаемое, да, о перемирии с недавней встречей Курта Уолкера, уполномоченным Госдепартамента США, и Владислава Суркова?
Ну, безусловно, это очень влиятельная встреча. Даже ожидалось, что там будет какое-то после этого пресс-релиз, какое-то решение. Но это такая дипломатия дополнительная, вот, которая влияет на подобные движения. Ну, а самое главное, конечно, то, что вчера поговорили лидеры стран четверки, нормандской четверки, их голос, их призыв, это, конечно, не может быть не услышан.
Спасибо большое. Надеемся, что это 12-е очередное перемирие станет долгосрочным и устойчивым, в отличие от предыдущих. С нами на прямой телефонной связи из Минска был корреспондент Радио Свобода Валерий Калиновский.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
К спортивной тематике. Техническое поражение или поездка в Мариуполь? Состоится ли матч «Динамо-Мариуполь»? Вопрос, который беспокоит украинских болельщиков уже не первую неделю. Киевский клуб отказывается ехать в прифронтовой город, несмотря на уверения со стороны силовиков, руководства Федерации футбола Украины и даже ОБСЕ. Если «Динамо» не выйдет на газон стадиона Ильичёвица 27 августа, то бело-синим засчитают техническое поражение. Руководство киевского клуба готово такое решение обжаловать в Международном спортивном суде. Кто прав и почему для прифронтового города так важен этот матч? Радио «Донбасс Реалии» рассказал спортивный комментатор Валентин Щербачев.
Чи потрібно проводити матч саме у Маріуполі?
Це українське місто, знаючи ситуацію там, буваючи там, я знаю, що далеко не всі ще прихильники, так би мовити, нашої держави там. Тому, коли вже проводяться матчі чемпіонату України на полі в Маріуполі, це свято, дійсно, і люди йдуть на стадіон. Ну, якщо приїжджає, в принципі, лідер українського футболу, історично краща команда в нашій країні, основа нашого українського футболу. Ну, просто для того, щоб приїхати і показати, що ми з вами, виконуючи, в принципі, ті вимоги нашого календаря, обов'язково треба бути для того, щоб люди відчули, що вони повноцінне українське місто, хоча й прифронтове, але країна про них не забуває, і люди не забувають про те, що вони є, наскільки вони потрібні. Так що тут однозначно треба їхати.
Безпека футболістів – один з факторів, чому «Динамо» не хоче їхати в Маріуполь. Чи зможуть місцеві управління СБУ надати потрібної безпеки?
Я був там на товариських матчах, навіть так і охорона буде, і захист буде. Це обов'язково буде забезпечено. Уже команди грали там, і люди збиралися на стадіоні, і нічого не було. І навіть там той Захарченко каже, що там будуть грати, там ніяких кроків агресивних не буде. У нас оборона під Маріуполем нормальна. У нас, в принципі, армія сьогодні не така, як до початку війни. Просто треба заспокоїти оці пристрасті, які киплять навколо цього. Це не головна подія в нашій країні, чесно кажучи. І не можна вже пропагандистам деяким знаходити варіанти для того, щоб відволікати людей від головного, що у нас відбувається взагалі.
Якщо київський футбольний клуб не приїде грати у Маріуполь, йому можуть зарахувати технічну поразку, але керівництво «Динамо» каже, що їх не лякає таке рішення, бо вони збираються звертатися до Міжнародного спортивного суду та оскаржувати таке рішення. Чи зможе дійсно Міжнародний спортивний суд врятувати киян від технічної поразки?
Міжнародний спортивний суд, він далекий від Маріуполя і далекий від наших з вами проблем. Вони напишуть, що треба було їхати в зону військових дій. Немає гарантії того-того. Можливо, він і буде на їх боці. Є суд совісті, є суд людський, як то кажуть. І на розсуд більшості вболівальників України треба їхати з точки зору здорового глузду і корисності пропаганди самого футболу українського. Це дуже і дуже важливий крок був би.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Да, друзья, можете звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре. Если вы будете слушать разговор в записи, звоните нам на автоответчик. Номер тот же 0800 300 403. Мы собираем ваше мнение, их услышит Донбасс и вся Украина. Сегодня мы поговорим о новом проекте общественной организации «Донбасс-СОС» совместно с посольством Финляндии. Проект называется «Противодействие всем формам ксенофобии и достижение равенства, включая равенство представителей меньшинств». Для себя вы назвали это «Как воспитать в ПТУ на Донбассе европейца». У нас в гостях Виолетта Артемчук, координатор проекта общественной организации «Донбасс-СОС». Здравствуйте, Виолетта.
Добрый день. Так хорошо сократили, да.
Приблизительно, да?
Да.
Виолетта, ну вот давайте расскажите нам подробнее об этом проекте, как вам вообще в голову такое пришло, очень интересно, потому что вот ПТУ такая больная тема, в принципе, для Донбасса, да и вообще для Украины.
Ну, я бы не сказала, что это именно вот для Донбасса, да, вот, ну, вы правильно сказали. Я бы не назвала ее вот именно больной, потому что в этом уже есть какая-то вот нотка стигматизации этих парней и девушек. Ну, просто проблемная тема. Как пришло в голову? Я немножко издалека начну. Я, помимо того, что я являюсь координатором этого проекта, я также являюсь координатором горячей линии общественной организации «Донбасс-СОС». Вот нас знают как горячую линию, которая принимает в день... Вот сейчас около 100 звонков, и это очень много на третьем году войны. Как возникла эта тема? То есть горячая линия, да, вот это мы отвечаем на проблемные вопросы, да, которые возникли у переселенцев, которые возникли у жителей серой зоны, которые возникли у граждан Украины, которые находятся на неподконтрольной территории. Условно говоря, это такое вот тушение пожара, да, потому что, ну, вот война – это пожар, он возник, и то, что мы делаем, мы этот пожар, ну, по мере сил, по мере возможности тушим. А наш проект направлен на то, чтобы в будущем эти пожары не случались. Как возникла эта тема? Вот очень много причин, Ну, наверное, нет единой причины, их очень много. Почему, собственно говоря, начались эти события на Востоке, да? Вот для меня одна из причин – это, в принципе, то, что люди, как бы это так сказать, человек другой не значит, что если он другой, это не значит, что он плохой. То есть непримиримость, какое-то отторжение человека по каким-то признакам, если он другой, это одна из причин, как для меня, вот этих действий, которые сейчас на Донбассе.
То есть очень многие люди, в частности молодые, в Донецкой и Луганской областях считают, что если человек в чем-то отличается, это может быть цвет кожи, вероисповедание, политические взгляды, сексуальная ориентация, что угодно, он автоматически плохой, и начинаются конфликты вплоть до войны.
Как снежный ком. Понимаете, если я, например, понятия взаимосвязаны, если я, например, считаю, что человек плохой и достоин утыскив, как это на русском...
Преследований, ну, как можно
преследований,
сказать?
Да, какой-то травли, какого-то мобинга. Ну, например, если там человек очень полный, да, вот мой одногруппник очень полный, я могу его мобить, я могу его всячески преследовать, да. Это по признаку, там, он другой, он отличается. Если во мне, ну, в ком-то изначально есть понимание того, что другой, значит, отторжение, другой, значит, плохо, другой, значит, можно гноботы, то это, например, лишний вес, цвет кожи можно заменить любым другим признаком, да, и я буду все равно считать, что иначе, ну, инакшесть, да, это повод для того, чтобы преследовать. Чтобы...
Хорошо, Виолетта, очень мне тут интересно, что конкретно вы собираетесь делать среди учеников проф тех училищ? Кажется, в 2017 году 8,5 тысяч учеников вы насчитали на подконтрольной частях Донецкой и Луганской областей. Как вы собираетесь воспитывать в них вот это вот, пробуждая это толерантность и уважение к правам человека, пожалуйста?
Ну, мне говорю сразу, что мы не охватим 8 тысяч, к сожалению. У нас проект первый, и целевая аудитория не очень большая. Мы, собственно говоря, отбираем для этого проекта, да, 45 человек, но эти люди будут лидерами мнений. Мы берем тех, кто может распространять полученные знания, чтобы наша идея... Люди едут учиться к нам, да, они приобретают какой-то опыт, какие-то знания, они приобретают, что очень важно, методики, как этот опыт, знания можно передавать.
А как вы выбираете этих 45 людей?
Мы выбираем, у нас сейчас процесс отбора, нам помогают, вот нам будут помогать... люди, которые находятся на местах в профессионально-технических училищах.
То есть сами ученики?
Ну, нет, не ученики. Тогда еще на шаг назад. Для учеников, ну, во-первых, мы очень большие надежды полагаем на мастеров обучения и на психологов профессионально-технических училищ. И такая вот международная организация, Датский совет по делам беженцев, они тоже проводили проект для, ну, профессионально-технических училищ, и на базе некоторых училищ Донецкой и Луганской области были созданы социально-психологические центры, как такие вот площадки активности. Вот. Мы очень рассчитываем на то, что будет проходить отбор как через вот эти вот центры, созданные на местах, так и через тех людей, которые работают непосредственно.
Хорошо, вот эти 45 человек, да, это будут ученики непосредственно,
да,
ПТУ?
Да, это будут ученики ПТУ.
Далее, вы рассказываете им о некоторых методиках, да? И
ну,
вот...
мы не только рассказываем о методиках. У нас, ну, действительно, обучение пятидневное. Можно я расскажу о месте, где мы это все будем проводить?
Конечно.
Значит... у нас методики будут определенные, которые, ну, корреспондируются с интересами этой целевой аудитории. Вот, и у нас мы думали, вот где проводить? У нас были долгие такие, вот ехать туда, да, или куда-то их вывозить. И мы решили, что при таком обучении многие вопросы, которые будут рассматриваться для этих молодых людей, будут новыми, да. Но я уверена, что кто-то жил с... Это и среди взрослых людей есть, да, кто-то жил и утыскав, не зная, что это оно, да, что рассказать какой-то анекдот в присутствии, ну, это же так смешно, да, а для кого-то это может быть формой такого насилия, да, вербального, вроде бы надо посмеяться, да, человек, в присутствии которого это рассказано, ему неловко, ему плохо. То есть многие темы будут новыми, нам бы хотелось, когда мы думали, как этот проект будет проходить, чтобы и пространство, в котором проходило это обучение, играло на нашу цель. Поэтому мы выбрали как место проведения обучения. Есть такой вот, они, вернее, по всей Европе, образовательные дома прав человека. Вот я в таком была в Берлине, они есть в других городах в Украине. Такой Освітній дім прав людини находится в Черниговской области. Там проходят разные форматы обучения именно правам человека, и там все пространство играет на достижение цели. Мы планируем проводить наше обучение в этом Освітньому
центре. Виля, да, вот хочется понять, как это будет работать. Возвращаются эти ученики в 45 учеников в свои профтехучилища. Это профтехучилища в Мариуполе, Краматорске, Бахмуте и несколько ПТУ в Луганской области. Дальше?
Что дальше? Во-первых, они когда уезжают, у них есть определенный такой вот, ну, немножко формально это звучит, мы, наверное, переименуем, план внедрения. То есть парни и девушки будут там обучаться, они сами будут обучаться и пробовать на себе определенные методики, да. Например, вот формат киноклуба, да. Вот подходит, если я со своими соучениками посмотрю фильм, и потом мы это обсудим, да. А где в этом фильме, например, есть утыск, да, а где, а как можно поступить по-другому, да. Вот кому-то понравится формат киноклуба, кому-то, может быть, это просто будет беседа, да, вот кому-то понравится формат беседы, рассказа.
То есть эти ребята, они и будут вести эти киноклубы, организовывать вот
эти секции? Мы планируем так, но пока они готовятся, у них будет время на подготовку, у нас двое тренеров от момента их отъезда, да, до первого обучения, они еще будут готовиться на местах, и вот в этот период будет активная такая вот помощь со стороны тех, у кого они обучались в Чернигове. Будет такая вот супервизия, будут советы, у нас также запланированы выезды туда. Вот так вот. Планируем так.
Хорошо, давайте подключим к нашему разговору писателя из Макеевки Алексея Чупу. Здравствуйте, Алексей.
Привет.
Вот Алексей, автор нескольких романов, такой, в принципе, знаток тинейджерских душ. Алексей, вот как вы относитесь к тому, что вот рассказала Виолетта? Поможет ли это воспитать вот такой вот план, да, агенты влияния, какую-то толерантность, уважение к правам человека среди учеников ПТУ?
Привет, Денис, привет, Виолетта. Я тут слухав це все. І, в принципі, ловив себе на тому, що фільм мені дуже подобається. Так, я за толерантне суспільство, я проти того, щоб підлітки, а саме про них йдеться зараз в першу чергу, утискали одне одного за будь-якими ознаками, там починаючи від релігійних, от як казала Віолетта, там гладкості, да, повноти. Перепрошую. І в принципі я вважаю, що такі проекти вони можуть бути корисними, але тут така закавика, знаєте, я ані краплі не вірю у їх втілення, допоки це не буде взяти на озброєння державою. Тобто, насправді, як на мене, ситуація взагалі дуже запущена з толерантністю, з ксенофобією, з прийняттям інших. І брати, ну, тобто, сподіватися, що ми можемо щось змінити, залучивши 45 чоловік до цього, це, як на мене, трохи ідеалістично. Але, в принципі, як пілотний проєкт може бути дуже навіть супер. Я би, наприклад, з цікавістю подивився, що це за люди, ну, як вони будуть пояснювати своїм керішам по ПТУ, що їм розповіли, чого вони навчилися і так далі. А також я би з цікавістю подивився, ну, взагалі на результати. Власне, я кажу, що на даний момент якби це така річ, яку я вважав би, що треба розвивати взагалі там від найменших років дитячих. Ну, але якщо вже візьмемося за підлітків, то гаразд, давайте за підлітків, цікаво, що з цього вийде.
Алексей, от як ви думаєте, от взагалі в этом возрасте ученики профтехучилищ, взагалі способны ли они вот воспринимать такие идеи? Вот они же будут знать, наверное, да, что приехали ребята, они где-то готовились, это идеи взрослых, готовились они вот в Чернигове, что вот что-то происходит. И сейчас же как раз бунтарский такой возраст, возраст, именно в этом возрасте. И плюс еще среда профтехучилищ, куда вот многие попадают из неблагополучных семей, воспитанные улицы. Вообще, будет ли это эффективно? Вот на бумаге, в плане, выглядит это нормально? Как будет психика подростков реагировать?
Ну, тут я би хотів відзначити два моменти. Перший і найголовніший – треба зробити так, щоб тих, хто повернеться з Чернігівської області, на місцях не загнобило, знову-таки, за тими самими ознаками, да, іншості, інакшості. Тому що із концептом, що тут самий умний або самий рижий, ми зустрічаємося від самого дитинства. І це насправді дуже важко. І тому я от за тих людей, які будуть їхати на ці всі школи, чи на тренінги, чи збори, як вони там називаються, я би за них трохи приймався в цьому плані. Але з іншої сторони, підлітки – це така категорія, яка найбільше слідує моді. Треба зробити якісь речі модними, і тоді за цим потягнуться. Але знову-таки це, в принципі, я ж кажу, як пілотний проєкт, як пробний камінь, як пробний постріл, як такий аркан, то він класний. Але я вірю в те, що якщо зробити модними певні речі, то на підлітків, навіть попри їх бунтарський вік пубертатний, попри багато-багато інших речей, на них можна діяти. Головне – зробити це цікавим і модним.
А як це зробити модним? Ще один такий вопрос.
Наприклад, формат кіноклубу. Да, я знаю, що я, наприклад, не кіноман, але наскільки я спілкуюся зараз з людьми, там, скажімо так, віком до 18 років, кіно – це реально велика частина життя. Тому кіноклуб може бути цікаво. Можна спробувати замутити реп-батл про права чоловіка. Я думаю, що хлопці, які слухають АК-47 і так далі, за статистикою певною, це найпопулярніша група в профтех училищах, то вони би на таку тему підписалися.
Спасибо, Алексей. Вот, Вилли, это вам действительно, замечание Алексея достаточно оправдано. Как вам кажется, не станут ли эти 45 человек такими же изгоями, вот, по примеру, тому, что они будут, наверное, отличаться от остальных, да, своих соучеников?
У нас вот изначальная идеология, да, вот потому что, в принципе, молодежь, это не обязательно ПТУ, да, они, для них вот референтная группа, то есть, надо объяснять, группа мнения, которая важна, к мнению которой...
На кого они ориентируются.
Да, на кого они ориентируются. Для них в таком возрасте являются сверстники. То есть референтная группа – это сверстники. Мы планируем отобрать для своего проекта настоящих лидеров мнений. Не просто людей, а вот тех парней и девушек, к мнению которых прислушиваются.
Но кто вам об этом скажет? Вот в неформальной среде есть у молодежи ребята, которым они прислушиваются, но они же не расскажут вам, наверное, именно вам, да, или взрослым, что мы прислушиваемся именно к этому человеку.
У нас есть план отобрать лидера мнения, да, и у нас есть идеи, как это сделать, разумеется, с советами. Мы будем тесно общаться с теми, кто работает на местах. Я когда в мирной жизни, да, преподавала не в ПТУ, в высшем учебном заведении, ходя каждый раз на пары, да, я с ними не общалась помимо пар. Я видела, к мнению кого прислушивается группа. То есть это видно даже в учебной аудитории. Причем я не психолог,
но педагоги
хотя предмет,
бы, да,
у меня был
глазом.
Свой предмет, вот у нас на это большое, а мы будем взаимодействовать и с психологами, которые там работают. Я очень рассчитываю на поддержку, помощь, на то, что это будут одобрены именно лидеры мнения. У нас именно в этом концепт, чтобы это к вопросу, чтобы не загнобили. Я не знаю, я думаю, вряд ли как-то из-за недели где-то так перевернется признанный авторитет, да, и станет антиавторитетом. Риски есть во всем. Можно еще по поводу? Время есть немножко?
Да, и кратко. Вы о чем хотите?
О том, что на уровне государства, да, у нас первый пробный камень. Это будет действительно таким первым пробным камнем. А второй у нас по результатам проекта, да, но это не на уровне государства. У нас все-таки есть такая идея написать методические рекомендации, как проводить обучение правам человека, антиксенофобии, ксенофобия в профессионально-технических
училищах. Да, как раз потому что я вот как раз хотел спросить у вас, сказать о том, что эта проблема не Донбасса, наверное, сугубо,
абсолютно.
Да?
Абсолютно. Просто мы работаем с Донбассом, наша организация. Это ни в коем случае мы не считаем, что там дети хуже всех. Просто наша организация называется «Донбассос», однозначно наша основная целевая аудитория там. То есть Житомир, Харьков, я думаю, что это те же проблемы. Вот. И вот по итогам планируем, ну, вот, выпустить, как это будет, вот какие-то, может быть, методики, и в недекларативном порядке предложить свой опыт в профессионально-технические училища разных регионов, чтобы там школьные психологи, которые там работали, или кто занимается послешкольную работу, также какие-то методики использовали.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, если у вас есть какие-то идеи, как воспитать европейцев в профтехучилищах на Донбассе, да и во всей Украине, звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии, мы говорим именно об этом. Виолетта, еще такой к вам вопрос. В вашем пресс-релизе написано, что согласно исследованиям, 14% учеников профтехучилищ говорят о том, что допускают правонарушения или вот эти вот утыски, да, преследования других людей, которые чем-то отличаются от них. Вот мне интересно понять, как аргументировали это ученики ПТУ, да, каким образом, почему можно?
Да, тут немножечко, вот так, мы когда готовились, да, я это взяла из открытых источников, это именно касалось тех, которые совершали какие-то правонарушения.
То есть приводились в детскую комнату милиции, что-то вроде того?
Ну да, такого плана, да.
Ага, то есть тут никакой аргументации, какой-то идеологии
нет,
да?
Нет.
Как думаете, как вы оцениваете? Вы 14% это по статистике, на самом деле, сколько учеников ПТУ допускают такие вещи? Вот смотрят с настороженностью или готовы действовать плохо по отношению к другому?
Ну, вопрос, что значит действовать плохо? Это какая-то вербальная агрессия или это агрессия физическая? Если вербальная агрессия, ну, я не могу так говорить, но мне кажется, что, ну, практически... Не могу сказать, но вербальную агрессию допускают, и это не только касается учащихся ПТУ, ну, мне кажется, очень большой процент. Очень большой процент. Потому что тут такие вот идут моменты свой-чужой, да, вот,
ну... Я понял вас. Вы делаете этот проект вместе с посольством Финляндии в Украине.
Да.
Скажите, есть ли какие-то вот финны? Финляндия – это, по-моему, такой форпост в мире по образованию, да, самое лучшее считается образование.
Да.
У них какие-то наработки, рекомендации от них?
Вот посольство Финляндии предоставило нам, собственно говоря, это грантовая программа, да, и, разумеется, мы читали о системе посольства, которая и в системе профтехобразования в Финляндии. У нас, не хочу забегать немножко вперед, мне бы хотелось, чтобы те, кто прошли у нас обучение, в будущем, чтобы посмотрели, как это... в других странах. У нас есть планы продолжения этого проекта, чтобы посмотреть, как работают с учащимися ПТУ, ну, по-разному называется, в других странах.
Хорошо, если сравнивать учащихся ПТУ в Украине и вот другие, да, такие же похожие учебные заведения в других государствах, вам не кажется, что вот проблема самых профтехучилищ и вот взглядов людей, которые туда поступают, она связана как раз с экономической ситуацией, с такой постсоветской моделью профтехучилищ? Вот не секрет, что туда попадают те, кто не смог поступить в институты, университеты, и просто туда попадают даже не для того, чтобы овладеть специальностью, а владеть какой-то корочкой. То есть это дело даже вполне возможно мировоззрения. Вот если люди, которые не видят будущего, да, перед собой какого-то определенного, без определенного какого-то четкого мировоззрения, и тут им рассказывают про права человека, про некоторое уважение. Вот будет это действенно без пересмотра вот такой всей этой устаревшей системы образования, как вы думаете?
Нет, ну, пересмотр устаревшей системы образования, безусловно, нужен. И более того, сейчас в профессионально-технических училищах, насколько я знаю, эта тема достаточно вот именно касающиеся учебных программ, учебных планов, эта тема очень активно дискутируется, и я думаю, что изменения будут. А стоит ли проводить такие занятия без изменения системы? Я думаю, что мой ответ – да. Вот, потому что они будут говорить, ну, потому что обучение будет касаться ну, вне сферы их профессионального, это будет касаться общечеловеческих принципов.
А разве не связана вот жизненная модель, да, вот человек из неблагополучной семьи, вот опять же без будущего, с вот такими вот гуманитарными ценностными взглядами? Вот может человек уважать права человека и в то же время быть бедным или там ходить по улице, не надеяться на какую-то работу, но уважать права человека? Вы верите в такую вот картину конкретного ПТУшника, да, ученика ПТУ, я вот предлагаю вам?
Я думаю. Вот оно где-то вот связано, но не прямо оно связано. Вот не прямо для меня, нет для меня прямой зависимости, безработный и бедный равно не уважать права человека. У меня вот, вы задали этот вопрос, у меня какие-то противоречия идут, но для меня нет прямой зависимости двух этих понятий.
Хорошо, очень оптимистично настроены в Донбасс СОС, и вот даже Алексей Чупа, писатель, тоже ему интересно будет посмотреть на это. Мы приглашаем вот в нашу студию ребят из этой группы влияния, когда они пройдут обучение. Очень интересно действительно будет с ними пообщаться, посмотреть на то, как они смотрят на весь этот процесс. Спасибо большое. У нас в гостях была Вилета Артемчук, координатор проекта общественной организации Донбасс СОС под названием «Противодействие всем формам ксенофобии и достижения равенства, включая равенство представителей меньшинств», включался писатель из Макеевки Алексей Чупа. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Встречайте с 4 сентября обновленное радио «Донбасс Реалии». В новом сезоне еще больше важного и интересного о Донбассе и для Донбасса. Теперь и в прямом эфире на Громадском радио. Встречаемся в тот же час, каждый будний день в 17:00. Общаемся без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск, сейчас в обзоре прессы. Почему странам Балтии удалось построить сильные государства, а Украине пока нет? И почему Россия скоро может уйти из Донбасса?
Война, которую сегодня переживает Украина из-за российской агрессии, это трагический метод ускоренного созревания народа и возмездия за предыдущие ошибки. Тысячи смертей и потери территориальной целостности можно было избежать, если бы воспользовались возможностями после распада СССР. Это утверждает газета «День». Издание подчеркивает, что это был шанс, за который боролись веками многие поколения украинцев, отдавая свои жизни, самим строить будущее государства. Почему украинцы не смогли его использовать, как, например, те же страны Балтии, которые на сегодня являются членами Евросоюза и НАТО, потому что они смогли поручить развитие своих государств государственникам. И даже если таковых не было в то время внутри их страны, они приглашали своих с Запада. В Украине к этому не были готовы. В отличие от балтийских обществ, украинское общество было более пораженным, постколониальным и постгеноцидным, пишет газета. Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил о том, что в следующем году Россия не планирует платить за содержание отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью «Апострофу». По его мнению, сегодня та ситуация, которая сложилась вокруг ОРДЛО, в России и вообще в мире не оставляет России иного пути, кроме как выйти с неконтролируемых территорий. Каждый месяц надо выбрасывать огромные средства. А если учесть, что на сегодняшний день главная подпитка бюджета Российской Федерации фактически остановилась, валютные фонды почти исчерпаны и находятся на стадии фактического дефолта, это может привести к очень многим неприятным для них ситуациям. Поэтому иного варианта сейчас просто не остается. Он был в 2015 году, в 2016, но сегодня его уже нет, утверждает Юрий Грымчак. Америка отправила первую партию антрацитового угля в Украину объемом 85 тысяч тонн. Согласно заключенному в июле контракту, Украина планирует приобрести у американской компании до конца текущего года около 700 тысяч тонн угля. Цена первой партии составит $113 США за тонну. Однако в дальнейшем она может измениться, в частности, в сторону снижения. Об этом пишет Deutsche Welle. С Сайт немецкого вещателя отмечает, что цена американского угля, даже несмотря на заметный рост стоимости этого топлива на мировых рынках последние полтора года, вызвала немало вопросов. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, называла эту цену завышенной. Эксперты же утверждают, что аргумент цены был бы актуальным не в обстоятельствах войны с Россией. По их мнению, здесь сейчас стоит вопрос энергетической безопасности.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем выпуск. Четвертый год подряд временно неподконтрольный Луганск не отметит День независимости Украины. А еще в 2013 году в этот день город пестрел сине-желтыми флагами. Луганск был также украшен поздравительными баннерами. Последний довоенный день независимости ярко отпечатался в памяти луганчан. Ольга Стрижова тоже хорошо его помнит и поделится с вами.
2013 год. 24 августа. Луганск. Город просыпается рано, несмотря на то, что выходной. Все спешат к храму Умиления, который в этот день освещают. В маршрутку номер 133 уже не втиснешься. Держась двумя пальцами за какой-то поручень, передаешь 2.50 водителю. Слышишь его крик? Задняя дверь, не спим, передаем за проезд. Бабушка кричит про пенсионное, мужчина, что уже оплатил, а ты смотришь, как сквозь тучи пробивается солнце и будет твой район. Сине-желтые праздничные флаги висят по всему городу. По улице Советской развешаны баннеры с поздравлениями. А на дураковке на экране светится «С Днем Незалежности Украины». Сейчас, спустя 4 года, понимаешь, как же хочется опять увидеть родной город в сине-желтых цветах. А тогда казалось, что все эти украшения просто так, для галочки. Выходишь на остановке Горьковка. Областная библиотека имени Максима Горького, как и здание СБУ, еще не захвачены. Никаких блокпостов и непонятных людей с оружием. Все мирно. Возле храма Умиления уже бомонд и пресса. Здесь все. И мэр Сергей Кравченко, и губернатор Владимир Пристюк, и серые кардиналы Виктор Тихонов и Александр Ефремов. А куда же без них? Что интересно с сине-желтыми ленточками на груди? Эти же лица появились через полчаса на торжественном возложении цветов к могиле неизвестного солдата, пилону славы и памятнику Кобзарю. И вновь дети в вышиванках, сине-желтые цветы, танцы с вышитыми полотнами. Тогда даже и представить не могли, что через год уже вся эта символика будет запрещена в родном городе, а сам Луганск вдруг окажется всю жизнь русским. Кстати, именно 24 августа 2013 года в городе отметили 75-летие Луганщины. На площади Героев войны об антимайданах, русской весне еще никто ничего не слышал. У ног памятника Тараса Шевченко корзина с сине-желтыми цветами. А на самой площади уже вовсю звучат песни, танцуют люди в разных народных костюмах. Это областной фестиваль национальных культур «Созирья Злагоды». Гостей встречают хлебом, солью и горилкою. Здесь и грузинское вино, и русский медведь с балалайкой, и индийские танцы, и лезгинка, и украинские стихи. А чуть ближе к памятнику Тараса Шевченко – выставка мастеров. Вот дедушка показывает свои изделия, вырезанное из дерева. А чуть справа, ближе к обладминистрации, женщина расставляет плетеные корзины. Тут и стеклянные сувениры, и кованые, и даже вышитая карта Украины по центру. У каждого региона своя картинка. Для детей продуман спортивный городок, показательные выступления от каратистов, батуты, дартс, настольный теннис, много конкурсов и увлекательные квесты. А уже в 18.00 луганчане собираются на театралке. Здесь начинается главное событие дня. Вместо детских танцевальных кружков и ансамблей на сцену выходят местные звезды, а потом театралка становится платформой хитов 80-х. «Самоцветы», «Синяя птица», «Игорь Корнелюк». А когда на сцену выходит группа «Оттаван», кажется, весь город поет в один голос и танцует под несменные хиты. За Заканчивается концерт салютом. Город еще не знает, что такое обстрелы, поэтому баханье вызывает только радость у взрослых и удивление у детей. Они даже не догадываются, что через год будут вздрагивать от этого звука в любой точке Украины, а некоторые и просто падать на пол по инерции, ненавидя праздники именно за салюты. Не досматривая салют, толпа начинает двигаться вверх по Советской, чтобы перехватить еще не забитые маршрутки. Дожидаешься своего автобуса, втискиваешься внутрь, передаешь 2.50 и едешь домой, глядя на все те же сине-желтые флаги по городу.
А Дарья Куриная вспоминает, как отмечали День независимости Украины в Донецке.
А можно со всем ансамблем? Вопрос, который я всегда вспоминаю с улыбкой. Донецк, День независимости, то ли 2009, то ли 2010 год. Мы с друзьями идем с празднования на набережную, традиционно в вышиванках. По пути заходим в магазин, первый входит Марик. И девушка в очереди, увидев его в вышиванке, радостно вскрикивает и просит фотографироваться. Следом заходят все остальные, растерянная девушка спрашивает: «Ой, а можно со всем ансамблем?» Нас почему-то приняли за национальный ансамбль и просили сфотографироваться. Наш импровизированный ансамбль легко нашел компанию с гитарами на набережной и пел народные песни до рассвета. К полуночи ансамбль уже стал хором. Подходили какие-то люди и пели с нами. В Донецке не было размаха в День независимости. Все готовились ко Дню шахтера и Дню города. Поэтому праздник был камерным. Мы его делали себе сами. Собирались на бульваре, читали стихи, пели песни, приглашали бандуристов, мастеров росписи, вышивки и танца. Тогда мы не понимали, почему везде в этот день народные гуляния, а у нас максимум непонятные танцы и песни на площадях, организованные с подачи местной власти. Когда мне киевские редакции заказывали сделать репортаж с празднования, я грустно вздыхала. Брала диктофон с фотоаппаратом и шла на поиски хоть кого-нибудь в вышиванках с вопросом: «А что для вас значит независимость?» В 2009 году ситуация уже начала выравниваться. И 24 августа наконец-то стало ассоциироваться у людей не просто с дополнительным выходным, а именно с национальным праздником. Для этого местные активисты своими силами пытались показать всю прелесть украинской истории и культуры. Люди начали откликаться. В 2013 я последний раз праздновала День независимости дома. Тогда 24-е выпало на последнюю субботу августа. В последнее воскресенье в Донецке праздновали День города и День шахтера. Тогда праздновали громко и масштабно. После Евро-2012 в Донецке был какой-то национальный подъем. И в 2013 там праздник был ярким и патриотичным. Теперь же мы разбросаны по городам и странам, но каждый раз вспоминаем ту ситуацию в магазине и надеемся повторить в родном городе. Всем ансамблем!
Продолжаем выпуск «Донбасс Реалии». Работники любого психоневрологического интерната стараются уберечь своих подопечных от влияния стресс-факторов. Но что делать, если жить приходится в считанных километрах от реальных боевых действий? Надежда Литвинова расскажет больше.
Попаснянский психоневрологический интернат за 68 лет своего существования успел побывать пристанищем для беспризорников, детей и даже бывших заключенных. Но сейчас будни учреждения определяет близость линии фронта, которая находится всего в 5 километрах отсюда. Впрочем, бывали здесь времена и похуже. В феврале 2015-го обстрелы были настолько сильными, что подопечных пришлось эвакуировать. Несколько человек погибли прямо во время эвакуации, рассказывает ведущий специалист по социальной работе Сергей Лазаренко.
Надо понимать, что трое у нас погибли, во-первых. Один на глазах, работница кухни, пищеблока, повар. Когда мы возили под обстрелом, в тот же день их вывезли по всей территории Украины, раскидали от Кировограда до Харькова и по Луганской области.
Пока подопечные обживались в новых интернатах, работники продолжали выполнять свои обязанности. Люди ходили на работу, делали своими силами ремонт, вспоминает заместитель директора интерната Дмитрий Федченко.
Сокращения штата не было. Много людей просто разъехались в связи с боевыми действиями. Мы понабирали много новых, молодых, перспективных сотрудников. Мы уже приняли культорганизатора. До этого не было культорганизатора.
Ольга Чередниченко, которая теперь организовывает досуг подопечных, признается, что расшевелить получается не всех.
Сейчас жарко, они не хотят ни выходить на улицу. Многие в состоянии какой-то агрессии, надо их как-то расслабить. Мы стараемся фильм добрый показать. Что такое? Что вы заинтересовали? Ну, тут же все разные контингенты. Один идет на контакт, второй нужно искать подход. Сегодня все хорошо, завтра он сагрессирован, с тобой даже разговаривать не захочет.
Несмотря на название, в интернате находятся не только подопечные с психоневрологическими расстройствами, но также люди с инвалидностью. Многие из них, по словам Ольги, ничем не отличаются от своих сверстников за забором учреждения.
Мальчик конкретно хочет, Андрей его зовут, он хочет приставку, хочет компьютер. Все вот такое, он хочет развиваться. У нас была такая возможность оформить, учиться, да, но нам отказали в этом.
Ты сказали, наши специальности?
Нет, да?
Нет, наши специальности.
Ну, а я жду, блин, ё-моё.
Нет, наши специальности, то есть...
Мы на компьютерщика хотели.
Андрей рассказывает, что в свободное время он либо смотрит DVD в своей комнате, либо телевизор в холле. Причем в телевизоре можно найти и откровенно антиукраинские телеканалы.
А я там в основном то в Одноклассниках сижу, то есть сегодня то в Фейсбуке, то в игры играю, накачаю себе игры, в игры играю. Тут у нас есть телевизор на вестибюле. Там ЛНР ловит, новый канал, ТРК Украина ловит, что там еще, ЛОТ, по-моему, Интер 1+1, СТБ, НТВ.
34-летнему Андрею в интернате нравится. Жалуются только на нехватку противоположного пола. А вот у людей пенсионного возраста такой проблемы нет. Они встречаются и женятся. Олег и Шура поженились уже после того, как вернулись из эвакуации. Он из Стаханова, она из Краснодона. Оба города сегодня на неподконтрольной территории. Но супругов это касается мало. Последний раз они были в родных городах еще 10-15 лет назад. Сейчас они живут втроем в одной комнате. Третий в этой семье – кот.
Это наш кот.
Всех мышей половил. Умничка просто.
Были мыши. Теперь их нет.
Здание-то было пустое, пока мы были эвакуированы.
Сейчас в интернате живут почти 100 подопечных. Вернули уже практически всех, кого эвакуировали. А вот директора, который не проработал здесь и года, наоборот. Недавно арестовали правоохранительные органы. Его обвиняют в получении взятки размером в 50 тысяч гривен. Ранее несколько его предшественников сбежали в так называемую ЛНР. Как водится, с деньгами. На работу интерната это не повлияет. Все 4 капитальных ремонта, которые запланированы на этот год, наверняка завершат. Зато у подопечных, кроме просмотра телевизора и игры в карты, появилось еще одно развлечение – обсуждение новостей об их уже бывшем директоре. Надежда Литвинова, специально для «Донбасс Реалии».
О международном скандале. С 22 августа отменены собеседования, назначенные во всех американских консульствах в России. Свое решение Вашингтон объяснил тем, что Москва сократила число сотрудников дипмиссии США. Глава российского МИДа назвал решение инерцией администрации Обамы. Подробнее в материале журналистки проекта «Настоящее время» Анны Зелькиной.
Ежегодно США посещают около 200 тысяч граждан России, около половины по туристическим визам. Владислав Снеговой уже был в Штатах 5 лет назад. Этой осенью собирался поехать снова. Повод серьезный. Его дочь оканчивает докторантуру в Колумбийском университете.
Мы оформили все аппликационную форму и оплатили вот этот консульский сбор 28 июля. Ближайшая дата, на которую можно было записаться на собеседование в Санкт-Петербурге, была 7 сентября. Ну вот, месяц и 10 дней. Это, конечно, значительно усложняет, и это очень неприятно. Я не считаю себя жертвой, но я считаю себя пострадавшим.
Теперь за визой ему придется ехать в Москву. Когда удастся записаться на собеседование, пока не ясно. Столичное консульство возобновляет работу 1 сентября и будет вынуждено принять желающих со всей страны.
Мне совершенно очевидно, что это следствие политики российских властей. Вот это вот безумное сокращение консульского штата на 740, по-моему, человек, да, под предлогом якобы привести в соответствие со штатом российский консул в США. Но ведь надо же понимать, что количество граждан России, желающих получить визу в США, просто на порядке больше, чем количество американцев, желающих поехать в Россию. Соответственно, и консульский штат должен быть, по крайней мере, на порядке больше.
Ударит новая мера и по турфирмам. Компания Кирилла Хрипунова отправляет российских подростков в языковые школы в США уже 8 лет, в том числе из регионов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других российских городов. По словам предпринимателя, проблемы с оформлением американских виз начались еще летом.
Немножко было понятно уже с начала августа, что будут какие-то проблемы с визами, потому что сразу начала очень резко расти очередь. Если раньше очередь была где-то там полтора месяца, ну или высокий сезон могла до двух месяцев доходить, то уже с начала августа пошла запись на 3 месяца вперед. То есть и вот последние на прошлой неделе мы записывали уже на середину ноября.
В прошлом году США выдали россиянам почти 190 тысяч виз. На одного сотрудника американской дипмиссии приходилось 155 оформлений. После сокращения персонала эта цифра, при том же числе заявок, вырастет до 419 виз. При этом, помимо туристов, пострадают и те, кто дожидался рабочей или деловой визы, визы для спортсменов и деятелей искусств, инвесторов и даже так называемых виз-невест.
По работникам это визы, в частности, H1B, это виза L1, виза O1. Они не иммиграционные, и по этим визам там не только скорее всего, тоже увеличится время ожидания. Туда едут высококвалифицированные российские граждане. Никто не застрахован от того, что процент отказов будет существенно или несущественно увеличен. Вот. Но тут речь идет уже не о сотнях тысячах, а максимум о десятках тысяч людей.
Впрочем, эксперты советуют подающимся на американские визы не паниковать, а запастись терпением и оформить страховку от невыезда.
И снова о событии в России. В Ростовской области продолжается режим чрезвычайной ситуации в связи с крупномасштабным пожаром. По последним данным, один человек погиб. Пострадавшими числятся 58 человек, 9 госпитализированы. Кроме того, пострадали 118 жилых домовладений, в которых проживает 218 семей. По версии МЧС, основная причина пожара – поджог свалки рядом с жилым домом. Пострадавшие же думают по-другому. По их мнению, подожгли дома, из которых люди не хотели выселяться. Говорят, земля из-за своего места расположения представляет для застройщиков особенную ценность. Разбирались в вопросе журналисты проекта «Настоящее время».
Большой сектор частной застройки в старой части Ростова загорелся около полудня 21 августа. События развивались так стремительно, что многие жители этих домов не успели вынести даже документы. Пожарные машины прибыли не сразу, из-за пробок. К приезду пожарных огонь уже бушевал на площади в 6 тысяч квадратных метров.
Понимаете, перекрытия деревянные, они горят очень быстро. Сгорело 3 дома. Только тогда подъехали пожарные. Я, конечно, понимаю, что и там горит, и сям горит. Хотя бы одну, если бы хотя бы одну машину направили, по крайней мере, хотя бы могли спасти еще 2 дома.
Без крыши над головой остались более 400 человек. Пострадали около 40. Они доставлены в больницу с различными ожогами. Утром под завалами нашли тело погибшего. Пожилой инвалид был один в доме и, видимо, не смог выбраться из горящего здания.
Соседский дом уже горит. Я не успела вынести вещи, еще бабушку еле-еле вынесли, она не ходит. И уже наш горит. Вот дом сестры, вот есть, что смогли, успели перенести. Все. Куда дальше, что дальше, я не знаю.
О том, что этот район Ростова сгорит, его жители твердили властям давно. Только с начала лета здесь произошло более 10 различных пожаров. Горело по одному дому, по 2. 7 августа 5 домов, 21-го больше сотни. Земля здесь, как говорят местные жители, практически золотая.
Говорят о том, что это поджог. Говорят, подожгли старые дома, которые должны были выселять. Люди не хотели выселяться. Говорят, их подожгли, и за 20 минут обхватило пол района. Да, Очаковская, Крепостной, Седова, что там еще, 7 февраля. Здесь кинотеатр Грибоедовский, все горит.
Подключили воду, вообще у людей воды не было. Нечем было тушить даже просто.
По словам владельцев недвижимости, с весны к ним начали приходить неизвестные люди и предлагать выкупить оставшиеся участки. Но предложенная цена их не устроила. Говорят, что за сотку неизвестные люди предлагали по 500 тысяч рублей, а жители хотели не меньше 3 миллионов. После этого начались пожары.
Поджог, я что, уверен, почему?
Ходили деньги какие-то застройщики, предлагали там, что типа выселяйтесь, продавайте участки.
Я там работаю вот на Нижегородской, видите, многоэтажке. Угу. Сколько раз поджигали, мы там вызывали пожарных, тушили. Вы момент нашли, наверное, где, когда ветер. И вот видите, что стало.
Власти уже начали выплачивать пострадавшим по 20 тысяч рублей на неотложные нужды. В Ростове организован сбор гуманитарной помощи. О дальнейшей судьбе сгоревшей территории пока предпочитают не говорить, как и о причинах пожара. Все ждут итогов официального расследования.
Сильный ветер способствовал очень быстро распространению пожара. О причинах пожара говорить сегодня пока рано. Мы направили группу специалистов, которые изучают причины пожара. Где-то все возникло, почему возникло, или возгорание. Если речь будет идти о том, что это нежилое здание, значит, будет рассматриваться вопрос, в том числе и поджога, или неосторожное обращение с огнем при ближайшем объекте новостройки. Такие версии сегодня рассматриваются, и специалисты эту версию изучают.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире еще один выпуск новостей.
Генеральная прокуратура Украины заявляет, что подготовила сообщение о подозрении лидеру российской либерально-демократической партии Владимиру Жириновскому в финансировании терроризма. По данным прокуратуры, за счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан России, группа под руководством Жириновского в течение 2014-2018 годов предоставила сепаратистам на Донбассе 6 транспортных средств российского производства. В ГПУ добавили, что следствие продолжается. Статья, которую инкриминирует Жириновскому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Горбус и председатель Львовского областного совета Александр Ганущин подписали декларацию намерений сотрудничества между Луганщиной и Львовщиной. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Проект предусматривает налаживание сотрудничества между областями в сфере образования для формирования у учащейся молодежи Восточной и Западной Украины ценностей на основе всеукраинской идентичности и патриотизма. В Покровске из окна квартиры на четвертом этаже выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области. Правоохранители выяснили, что ребенок находился в спальной комнате с открытым окном без присмотра родителей. Ребенок в тяжелом состоянии с многочисленными травмами головы, переломами ребер был доставлен в больницу. С начала года в Донецкой области это уже 9-й случай выпадения детей из окна в квартире. Нередко дети падают, опираясь на москитную сетку. Полиция призывает взрослых не оставлять детей одних в комнате с открытым окном. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 24 августа, в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 23 до 26 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас этот выпуск провели Денис Тимошенко и Егор Устинов. Связаться с нами вы можете по автоответчику 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Также наш проект можете найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.